Доброй субботы вам, дорогие друзья. Это специальный проект «Белковский ТВ» для радиостанции «Эхо Москвы», программа «Русская провокация». С вами Станислав Белковский. Смотрите, слушайте, осязайте, обоняйте нас на радио «Эхо Москвы», сайте «Эхо Москвы», YouTube-канале «Эхо Москвы» и непосредственно на YouTube-канале «Белковский ТВ». Напомню в двух словах концепцию нашей программы. Мы читаем газету «Известия» за 1918 год, подшивку которой приобрел главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Алексеевич Венедиктов в минувшем году, и сопоставляем все драматические и трагические события с 2018 годом, тогда и 100 лет спустя. Аналогии, параллели, мнения и сомнения. Сегодня мы читаем газету «Известия» за 19 и 20 июля 1918 года. И как несложно догадаться, речь идет о расстреле семьи последнего императора Николая II. Сам расстрел произошел в подвале дома особого назначения, он же дом инженера Ипатьева, в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Расстреляны были 11 человек. Николай Александрович Романов, бывший император Николай II, его супруга, бывшая императрица Александра Федоровна, пятеро их детей, бывший наследник престола Алексей и четыре дочери, врач Евгений Боткин, камердинер Алоизий Труп, горничная Анна Демидова и повар Иван Харитонов. Все это произошло, как мы знаем, в подвале дома, куда были члены императорской семьи, их доктор и слуги, созваны якобы для фотографирования. Все это в подвале это происходило, чтобы не привлекать лишнего внимания, чтобы звуки не отвлекали ни от чего. Формальное решение было принято Уральским областным советом во главе с 27-летним Александром Белобородовым, впоследствии троцкистом, расстрелянным в 1938 году. Но фактически, как свидетельствуют многочисленные источники, письменные и легендарные, решение принималось в Москве. Лев Давыдович Троцкий в одном из своих мемуаров 1935 года прямо указывает, что он подошел тогда к Якову Михайловичу Свердлову, председателю ВЦИК, Российского Центрального Исполнительного Комитета, и спросил о судьбе Романовых. На что Свердлов в полном спокойствии ответил: «Николай Романов расстрелян. А семья, якобы спросил Троцкий, все расстреляны», отвечал Яков Свердлов. «Кто же принял это решение?» по его собственной версии спросил Лев Давыдович. «Ильич», отвечал Свердлов, то есть Владимир Ильич Ленин, который посчитал, что Николай II может быть захвачен белоинтервентами, в частности чехословацким корпусом, который в то время объявил войну большевикам при поддержке сил Антанты, и использован в качестве легитимного правителя России в рамках попытки выдворения его снова на императорский престол. Но есть основания полагать, что Лев Давыдович в мемуаре 1935 года несколько лукавил, и он был прекрасно посвящен в эти планы. Другое дело, что даже такие последовательные палачи-убийцы, кровожадные люди, как Ленин, Троцкий и Свердлов, не хотели брать на себя прямую публичную ответственность за казнь императорской семьи доктора Боткина и слуг. Поэтому в «Известиях» от 19 июля 1918 года сообщается только о том, что расстрелян Николай Романов, а его жена и сын в безопасном месте. Жена и сын. О других обитателях дома особого назначения инженера Ипатьева не сообщается вообще ничего.
Председатель товарищ Свердлов оглашает только что полученное по прямому проводу сообщение областного Уральского совета о расстреле бывшего царя Николая Романова. В последние дни столице Красного Урала Екатеринбургу серьезно угрожала опасность приближения чехословацких банд. В то же время раскрыт новый заговор контрреволюционеров, имевший целью вырвать из рук советской власти коронованного палача. Ввиду этого президиум Уральского областного совета постановил расстрелять Николая Романова, что и приведено в исполнение 16 июля. Жена и сын Николая Романова отправлены в надежное место. Документы о раскрытом заговоре высланы в Москву со специальным курьером. Сделав это сообщение, товарищ Свердлов напоминает историю перевода Николая Романова из Тобольска в Екатеринбург после раскрытия такой же организации белогвардейцев, подготавливавшей побег Николая Романова. В последнее время предполагалось предать бывшего царя суду за все его преступления против народа, и только события последнего времени помешали осуществлению этого. Президиум ЦИК, обсудив все обстоятельства, заставившие Уральский областной совет принять решение о расстреле Николая Романова, постановил: «Всероссийский ЦИК в лице своего президиума признает решение Уральского областного совета правильным».
Именно поэтому, собственно, большевистское руководство предприняло попытку перевалить все с собственной больной головы на не менее, впрочем, больную голову Александра Белобородова, председателя Уральского совета. И долгое время в советской историографии подчеркивалось, что это решение было принято прямо на месте, исходя из оперативной военной необходимости и оценки того, насколько быстро Екатеринбург может перейти под контроль белых вообще и чехословацкого корпуса в частности, в силу чего Николая II могли освободить и снова признать легитимным правителем России, чего, конечно, большевики никак не могли допустить. В антисоветской историографии коммунистического периода нашей истории утверждалось, что Владимир Ильич Ленин мог быть движим личной местью последнему российскому императору за казнь старшего брата большевистского вождя Александра Ульянова. Но эта версия кажется мне, безусловно, гипертрофированной. В своем кровавом безумии первый председатель Совнаркома Советской России был абсолютно рационален. Ведь нет ничего более рационального, чем безумие. И никакие сантименты по отношению к казненному брату, а ведь совершенно ясно, что фразы «мы пойдем другим путем», преподанные нами в советской школе, Ленин никогда не говорил, не могли перевесить необходимости. Если бы Николай II был зачем-то нужен Владимиру Ильичу Ульянову Ленину, то он был бы использован по назначению живым. Но он нужен был ему в данный момент только мертвым. Подробности расправы над Николаем II и его семьей, доктором и слугами, хорошо известны. Мы не будем сейчас их обсуждать, равно как не будем обсуждать историю канонизации Николая II, обнаружение его останков в начале 90-х годов 20 века и захоронение их в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге в 1997 году. Кстати, тогда комиссию по захоронению возглавлял Борис Ефимович Немцов. Не будем мы подробно мусолить и вопрос о том, почему и как Русская Православная Церковь Московского Патриархата, несмотря на все экспертизы, в том числе недавнюю экспертизу, проведенную под эгидом Следственного комитета Российской Федерации, органы власти, которые патриархия обязана уважать просто в силу своего места в системе институтов государственной власти в современной России, до сих пор не признает останки подлинными в полном объеме. И теперь уже после экспертизы СКРФ представители Московского Патриархата заявляют, дескать, все ищет архиерейский собор, который должен пройти на протяжении ближайших 2 лет. Что может решить архиерейский собор? Как он может дополнить уже проведенные многочисленные экспертизы, авторами которых являются признанные специалисты в этой сфере, непонятно. Но ясно, что РПЦМП тем самым играет свою игру, и до недавнего времени многие ее иерархи, не исключая, возможно, даже и патриарха Кирилла Гундяева, может быть, искренне, а может быть, в рамках как некого сложного построения, призванного примирить разные идеологические крылья внутри Русской Православной Церкви, полагали, что заспиртованная голова Николая Александровича Романова на протяжении ряда лет хранилась в кремлевском кабинете Владимира Ильича Ленина в специальном сейфе, и Ленин демонстрировал ее своим гостям в качестве признака и знамени своего политического торжества. Захвата власти в его родной стране России. Захвата власти, который оказался нереальным самому Ленину еще в конце 1916 года, говорившему тогда в Швейцарии, что мы, старики, не доживем до революции, и который, этот захват власти, оказался абсолютно реален, в первую очередь благодаря невероятной последовательности, жесткости и жестокости большевистских вождей Ленина, Троцкого, Сталина и многих-многих других, поглощенных и переваренных революцией, реже выживших и упокоившихся в кремлевской стене. Мы хотим сегодня поговорить скорее о личности Николая II, последнего российского императора из династии Романовых, последнего российского императора на сегодняшний день, поскольку я не исключаю того, что Россия когда-нибудь вновь станет монархией, правда, конституционной, и появится новый император, впрочем, он не будет обладать полномочиями Николая Александровича Романова и его предшественников, ни полномочиями исполнительной, ни полномочиями законодательной власти, а будет просто символом, гарантом государственного и национального единства и верховным политическим арбитром в мегакризисных ситуациях, не более и не менее того. Николай Александрович Романов, хоть он, естественно, святой, страстотерпец, и критиковать его с этих позиций я, как христианин, должен весьма осторожно, был обречен на то, чтобы довести страну до революции. Вообще вся биография, вся императорская карьера и жизнь Николая Александровича – это воплощенная обреченность, набор знаков и знамений, неизбежно и неотвратимо ведших его к катастрофе и расстрелу в доме особого назначения. Например, роковую роль в судьбе Николая Романова играло число 17. 17 октября 1888 года совершилось крушение поезда императора Александра III, отца Николая II. В ходе этого крушения Александр III несколько минут удерживал, будучи очень сильным физически человеком, на руках крышу вагона, в результате чего получил очень серьезные травмы, в том числе трещины почек. И, как считается, именно это роковым образом сказалось на здоровье императора Александра Александровича, в неполные 50 лет скончавшегося осенью 1894 года в Ливадии. В результате чего Николай II с явным опережением графика и, будучи полностью не готов к императорскому служению, ни ментально, ни духовно, стал всероссийским самодержцем. Я хочу сейчас зачитать, как полностью именовался титул российского императора во время коронации Николая II, случившейся через полтора года после его фактического восшествия на престол, в мае 1996 года, по традиции, естественно, в первопрестольной столице нашей Родины, городе-герое Москве. Божию поспешившую милостью Николай II, император и самодержец всероссийский, московский, киевский, владимирский, новгородский, царь казанский, царь астраханский, царь польский, царь сибирский, царь Херсонеса Таврического, помните того самого Херсонеса, где крестился святой князь Владимир, что и стало легитимным основанием для аннексии Крыма Владимиром Путиным в 2014 году. Царь грузинский, государь псковский, великий князь смоленский, литовский, волынский, подольский, финляндский, князь эстлянский, лифлянский, курлянский, семигальский, самогитский, белостокский, карельский, тверский, югорский, пермский, вятский, болгарский и иных. Государь и великий князь Новгорода, низовские земли, черниговский, рязанский, полоцкий, ростовский, ярославский, белозерский, удорский, абдорский, кандийский, витебский, мстиславский и всея северной страны повелитель, и государь Иверская, Карталинская, Кабардинская земли и области армянские, черкасских и горских князей, и иных наследный государь и обладатель, государь туркестанский, наследник норвежский, герцог Шлезвиг-Гольштейнский, Стормарский, Детмарсенский, Ольденбургский и прочее, и прочее, и прочее. То есть прочее, прочее, прочее означает, что это далеко не полное перечисление титулов самодержца. Итак, возвращается к числу 17. 17 октября 1905 года, аккурат в годовщину крушения поезда Александра III, Николай II вынужденно подписывает свой знаменитый манифест, который считался первой русской конституцией, впрочем, ею не будучи, поскольку он, хотя и предполагал созыв представительного органа Государственной Думы, без согласия которой не могли приниматься никакие законы, но все формирование правительства все равно оставалось в руках императора. Император имел право вето на любые акты Государственной Думы и мог беспричинно распустить ее в любой момент, что он неоднократно и делал. То есть это фактически была псевдоконституция при сохранении абсолютного монархического режима. Другое дело, что манифест 1905 года вынул пробку из ванной, провозгласив, даровав некие гражданские и политические свободы, монархический режим не смог затолкать эту зубную пасту обратно в тюбик. Российские элиты, особенно интеллигенция, первым представителем которой считается Радищев, воспользовалась всеми этими свободами, чтобы подготовить благоприятную почву для свержения монархии. Ну и, наконец, конечно, апофеоз рокового духа числа 17 – это 1917 год, когда Николай II потерял власть, а вместе с этой властью и империю в целом. Как говорил Василий Васильевич Розанов, Россия слиняла в два дня. Между отречением Николая II в начале марта и приходом к власти большевиков в конце октября всего-то каких-нибудь 8 с небольшим месяцев. Весьма символической и с элементами мистики была и коронация Николая II в 1896 году, как мы уже сказали, в мае. Коронация была, как водится, в Успенском соборе Московского Кремля, но при входе в Успенский собор распалась бриллиантовая цепь, и к ногам императора упал орден Андрея Первозванного, высшая государственная награда. Это все им было расценено как дурное предзнаменование. Через несколько дней после коронации случилась, как мы знаем, трагедия на Ходынке, где погибло, по разным данным, от 2 до 4 тысяч человек, а число раненых и увечных, согласно максимальным оценкам, достигало 20 тысяч человек. При этом Николай II, несмотря на всю свою скорбь, не отменил посещение приема и бала у французского посла в тот день. Несмотря на то, что его ближайшие соратники, начиная от министра финансов Сергея Витте и заканчивая весьма влиявшей на него матерью, вдовствующей императрицей Марии Федоровной, советовали ни в коем случае к французскому посланнику не ходить. Аргументация Николая II была очень проста. Из Парижа уже приехал некий суперповар, и теперь уже идти неудобно. Предваряя будущее резюме царствования Николая II, последнего на сегодняшний день императора из династии Романовых, можно сказать следующее. Николай II был неплохой человек. И, в общем, даже неплохо образованный. Впрочем, все тот же Сергей Юльевич Витте, сначала министр финансов, а затем и председатель комитета и совета министров при Николае II, впрочем, уволенный им на гребне революционных событий 1905-1907 годов, отзывался у Николая так, приблизительно. Император, конечно, получил некоторое образование, но это далеко не фундаментальное образование, скажем, Александра I. По своему уровню это гвардейский полковник из хорошей семьи. То есть хороший русский император был человеком довольно посредственным. И он совершенно точно не отвечал вызовам времени, слому эпох, в который тогда на всем скаку входила Россия. Число 17, столь роковое для Николая II, это знак интенсивного божественного вмешательства. То есть если что на роду написано, то оно реализуется в полном объеме. И в позитивном, и в негативном смыслах. В негативном смысле этого можно избежать, но только если ты действительно глубоко верующий христианин. Но все же нельзя не отметить, что Николай II увлекался мистикой, эзотерикой, ясновидящими, шаманами, лжепророками, то есть всем тем, чем истинный христианин заниматься не должен. И явление двору и народу Григория Ефимовича Распутина – это лишь завершающий аккорд подобной цепи и системы увлечений. В частности, непосредственно перед Первой русской революцией большое влияние на императора Николая II и его семью имел некий спирит Филипп. И окружение императора, включая его воспитателя, учителя большого русского консерватора Константина Петровича Победоносцева, даже специально организовали канонизацию Серафима Саровского в 1603 году, чтобы отвлечь немножечко внимание Николая II от спирита Филиппа. Тогда, собственно, в процессе канонизации Серафима Саровского Николай II и его супруга императрица Александра Федоровна помолились о даровании им сына наследника, и Господь услышал их молитвы, но тоже через некую призму, как бы через запотевшее стекло. Родившийся в 1904 году наследник Алексей Николаевич был болен гемофилией, тяжелой болезнью, при которой плохо свертывается кровь. И уже поэтому изначально его способность когда-нибудь принять венец и бармы Мономаха ставилась всеми докторами и просто наблюдателями под большое сомнение. Николай II был прекрасным семьянином. Он любил свою жену Александру Федоровну, естественно, в роман на Александру Федоровну с Распутиным ни один серьезный исследователь тех времен поверить не может. Это очередная легенда, придуманная уже на волне полной самодискредитации последнего русского императора во втором десятилетии 20 века. Он был во многом зависим от нее психологически и, как следствие, политически. Александра Федоровна превратилась в весьма одиозный персонаж уже к началу Первой мировой войны. Ходили слухи о том, что у нее установлен прямой телефон связи с германским генштабом, по которому она сдает важнейшие российские секреты. Конечно, это было полной ерундой. Александра Федоровна воспринимала себя российской государыней и была патриотом России. Ее здесь связи с германским двором не имели никакого значения. Николай II очень любил своих детей. Дочерей, которых сначала родилось четверо, и страдальца наследника Алексея Николаевича, который был назван в честь святителя Алексея, митрополита Киевского. Надо сказать, тоже весьма знаковой фигуры русской истории, поскольку именно святитель Алексей, став митрополитом киевским еще фактически при жизни своего предшественника митрополита Феогноста, за счет искусных интриг, сплетенных им в Константинополе, при дворе тогдашнего константинопольского патриарха, добился беспрецедентных льгот для русской православной церкви по линии Орды, тогдашнего старшего брата и покровителя московской государственности. Фактически святитель Алексей был соправителем Москвы при ряде князей, но он добился освобождения русской церкви от налогов всех и поборов, и дани, которая причиталась монголам, потому что исцелил от слепоты жену хана Узбека. Святитель Алексей был очень непростой правитель и один из создателей нынешней российской государственности, которая коренится, безусловно, как в московских традициях тех времен, так и, собственно, в том политическом капитале, опыте и менталитете, который передала нам Золотая Орда. Если мы посмотрим на русскую историю, мы сможем убедиться, что ни один правитель, который ставил интересы семьи высоко, а уж тем более выше интересов государства, как Николай II, никогда не был успешен в этой истории. Или, как минимум, никогда не пользовался значительной популярностью. Хорошим семьянином был Борис Годунов. Финал его и его прямых преемников нам хорошо известен. Хорошим семьянином был Михаил Горбачев. Неплохим семьянином был даже Борис Ельцин. Но мы помним, что его закат начался, собственно, именно с выхода на авансцену понятие «семья», которое приобрело уже не столько родовой, сколько политический и экономический характер и систему соответствующих оттенков. И напротив, самые успешные и популярные лидеры на протяжении российской истории семьей не очень интересовались или уничтожали своих родственников. Вспомним Петра I и его отношение что к Евдокии Лопухиной, той самой царице Авдотьи, заклятшей Петербург, помните, царице Авдотьи, заклятый Достоевский и бесноватый город, в свой уходил туман, потому что именно когда Евдокию Лопухину Петр сослал в монастырь, она сказала про Петербург, будь пусту место сему. Вспомним казненного им царевича Алексея уже. Вспомним Владимира Ильича Ленина, у которого практически не было семьи, а единственной любимой женщиной Инессы Арманд он безвременно лишился. Вспомним Иосифа Виссарионовича Сталина, который тоже никак не мог считаться крепким семьянином и тоже уничтожал своих сыновей, прямо или косвенно. Ну и, собственно, само самоубийство его супруги тоже о чем-то говорит. Поэтому Николай II уже был царь с червоточинкой по целому ряду направлений. Но при этом он совершенно отказывался от любых политических реформ и от назревшего и перезревшего перехода к конституционно-монархическому формату. Потому что считал себя помазанником Божиим и никогда ни при обстоятельствах не соглашался отказываться от статуса абсолютного монарха, чья легитимность определяется не какими-то институтами, ни элитами, ни народом, не дай бог, а только исключительно Господом Богом. И вся полнота абсолютной власти принадлежит такому монарху по праву рождения. Трагедия Николая II и Российской империи в целом была достаточно выпукла и внятно описана в книге «Царь и революция», написанной известным тройственным любовным союзом Дмитрия Мережковского, Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Философова, и опубликованный в Париже по-французски в 1907 году. Я позволю себе процитировать фрагмент из этой книги, собственно, работу Дмитрия Философова, но перед тем, как я процитирую, я скажу общую мысль книги «Царь и революция». Мережковский, Гиппиус и Философов абсолютно правильно замечают, что поскольку монархия в России есть религия, а царь это некий вариант первосвященника, скажем, ни в католической, ни тем более в протестантской Европе этого нет, то и свергнуть монархию, прийти и на смену, не свергнуть даже монархию, а прийти и на смену, может только религия, и эта религия — русская революция. Русская революция, объясняют тогдашние просвещенные европейские публики, авторы сборника «Царь и революция», это совсем не то же самое, что какие-нибудь события 1830-1848 годов в Европе. Это не эксцессы последовательного процесса эволюции абсолютной монархии в конституционную, а далее к республике. Это не постепенный путь. Революция — это такой же объект жертвенного служения, как и монархия. И поэтому тут методом встречного пала один огонь должен спалить другой. Так и получилось. Хотя свергли Николая II, конечно, никакие не революционеры. А пока цитата из Дмитрия Философова. «Царь — человек добрый и слабый, совершенно лишенный воли, совершенно не способен противостоять людям, с которыми он расходится во мнениях, что послужило поводом для обвинения его в двуличности. Русским византийцем прозвал его один высокопоставленный военный. Это мнение неверно. Император вовсе не лицемерен. Но, как всякий безвольный человек, он всегда согласен с последним собеседником. Он на каждое предложение отвечает «да-да, конечно-конечно», с единственной целью никому не противоречить. Если бы Николай II был частным лицом, скажем, офицером Преображенского полка, он был бы очень любим товарищами и свято чтил бы честь мундира. И по неспособности не сделал бы блестящей карьеры. Его приемы, наверное, также отличались бы гостеприимством и скукой, как празднества и развлечения его двора отличаются безвкусицей, характерной для мелких буржуа. Но этот скромный и безвольный офицерик занимает трон русских императоров. На человеке, созданном для обыденной жизни, лежат самые большие обязанности и ужасающая ответственность. Среди торжественной помпезности в Успенском соборе, этом святейшем месте русской земли, Николай II, одновременно верующий глава церкви, возложил на свою голову корону и, как царь-понтифик, сам себя причастил в алтаре, войдя туда через святые ворота. Он дал клятву блюсти православие и самодержавие. Этим актом он принял у себя священство, империю, власть религиозную и светскую. Как личность Николай II глубоко невинен, обращая ваше внимание на эту цитату из Дмитрия Философова. Как император он настоящее проклятие для России. Особенно потому, что, будучи верующим православным, он прекрасно понимает, всякая уступка духу времени есть измена принципам самодержавия. У него равным образом нет сил не стать действительно самодержавным монархом и тем самым прояснить положение, спровоцировав последний великий бой с народом, не отречься от самодержавия, не только внешне, но и внутренне. На самом деле он вовсе не отказался и никогда не откажется от самодержавия. Золотые слова. При Николае II Россия переживала значительный экономический подъем. Нельзя сказать, что хозяйство страны находилось в бедственном положении, это не так. Сельское хозяйство росло в среднем при Николае II на 2,5-3% в год, промышленность на 4-4,5%, а в иные годы, непосредственно предшествовавшей Первой мировой войне, и на 7%. При Николае II были проведены значительные реформы Сергея Юрьевича Витте и Петра Аркадьевича Столыпина, двух его ключевых министров. Витте был сначала министром финансов, как мы уже говорили, потом председателем Совета министров, Столыпин министром внутренних дел и председателем Совета министров. В 1897 году по инициативе Витте был введен золотой стандарт рубля. Сеть железных дорог при Николае II за время управления увеличилась с 40 тысяч километров до 77 тысяч километров. И по протяженности железных дорог страна занимала второе место в мире после Соединенных Штатов. Важную роль играла хоть и не доведенная до конца, но абсолютно логичная и последовательная аграрная реформа. Изначальным разработчиком концепции, который был Сергей Витте, а топ-менеджером Петр Столыпин. Реформа, которая способствовала распуску крестьянской общины и приобретению к свободным крестьянинам частной собственности на землю, в том числе покупаемой за счет кредитов специальных земельных банков. Но это не спасло монархию и Российскую империю от гибели и распада. Николай II, как всякий адепт личного, был соткан из мелочей. До сих пор никто не опроверг теорию, согласно которой русско-японская война, фактически подготовившая и приуготовившая первую русскую революцию 1605-1607 годов, во многом была связана с так называемым инцидентом в Оцу, когда в 1891 году Николай Александрович, в то время наследник престола, наследник цесаревич, совершал длительное путешествие по разным заморским странам и доехал до Японии. Для этого заморского путешествия Александр III предоставил своему старшему сыну крейсер «Память Азова». И вот в японском Оцу некий полицейский дважды ударил цесаревича саблей. Цесаревич пострадал, но не сильно. Япония была в шоке, император Мэйдзи даже приезжал выражать соболезнования и подбадривать Николая Александровича Романова. И это был первый случай, когда японский император взошел на борт иностранного корабля. По протоколу и этикету так никогда прежде не полагалось. Инцидент в Оцу заложил в душе Николая II стабильное отвращение к японцам, которых он в неформальной обстановке называл не иначе, как макаками. И вопреки советам своих ближайших соратников от Сергея Юрьевича Витте до старого Константина Петровича Победоносцева, ввязался сначала в какие-то сомнительные концессии в Корее, а потом и в войну с Японией, итогом которой был достаточно унизительный для России Портсмутский мир. А брокером этого мира выступил все тот же Сергей Витте при поддержке министра иностранных дел Ламсдорфа, потому что больше решать этот вопрос было некому. Сторонники войны с Японией в решающий момент как-то рассосались. При этом сколько угодно можно сейчас рассуждать о том, как велики были потери самой Японии, особенно экономические, на этом фронте. Она все равно выиграла войну, это факт. И русская революция первая случилась тогда именно в России, а не в Японии. И был тогда и манифест 17 октября, и кровавое воскресенье 9 января 1905 года, намного предшествовавшего манифесту, когда вроде как без ведома Николая II, а у слабого правителя всегда все происходит без его ведома, была расстреляна многотысячная манифестация к Зимнему дворцу, организованная священником и двойным агентом Георгием Гапоном. Уникальный памятник русской истории и, можно сказать, публицистики, это многолетний дневник Николая II. Я приведу просто немножко цитат из него, совсем немножко, чтобы вы понимали стилистику этого документа. Основная часть дневника посвящена таким вопросам. Сколько Николай II спал, как он совершал прогулки, на кого он охотился. А охотился он не только на уток и фазанов, но на ворон, бездомных кошек и собак. Причем изначально эти кошки и собаки не всегда были бездомными. Их зачастую Министерство императорского двора, возглавляемое графом Фредериксом, покупало у крестьян для нужд императорского двора, чтобы его императорскому величеству было на кого охотиться. За свою царственную карьеру Николай II истребил около 8 тысяч собак и 6 тысяч кошек. Поэтому я думаю, что сообщество зоозащитников, если его спросили, не поддержало бы канонизацию Николая II, но зоозащитников никто не спросил. Вот, например, отрывки из дневника 1114 года. 11 июля, пятница. Жара дошла до 24 в тени. Утром был занят до часа. Завтракал с Багратионом, дежурным. Погулял до 3:15, затем поехал с Ольгой и Татьяной в Красное. Принял кавалерийскую и воздухоплавательную официальную школу перед большой столовой. Опоздал на скачки на полчаса, обедал у кавалергардов и был в театре. На следующий день, 12 июля, суббота, в четверг вечером Австрия предъявила Сербии ультиматум с требованиями, из которых 8 неприемлемы для независимого государства. Срок его истек сегодня в 6:00 дня. Завтра с офицерами, в 2:30 поехал в лазарет, оттуда в военный госпиталь. То есть, иными словами, начало Первой мировой войны входит в один ряд с истреблением кошек и собак, сном Николая Александровича, температурой воздуха на дворе. 24 июля, по старому стилю, четверг. Сегодня Австрия, наконец, объявила нам войну. Теперь положение совершенно определилось. С 11:15 на ферме у меня происходило заседание Совета министров. Алекс, то есть Александра Федоровна, утром ходила в город и вернулась с Викторией Эллой. Кроме них завтракали Костя и Мавра, только что вернувшийся из Германии, тоже как Алекс трудом проехавший через границу. Целый день шел теплый дождь, погулял. Виктория и Элла обедали и затем уехали в город. То есть абсолютно частные детали личной, семейной и дружественной жизни императора соседствуют с началом Первой мировой войны, той самой, которая погубила его власть. Ну что ж, тогда нельзя уже не процитировать маленькие фрагменты на тему отречения Николая II из его же дневника. 26 февраля 1917 года, воскресенье. В 10:00 пошел к обедне. Доклад кончился вовремя. Завтракало много народа и все наличные иностранцы. Написал Алекс и поехал по Бавруйскому шоссе к часовне, где погулял. Погода была ясная и морозная. После чая читал и принял сенатора Трегубова до обеда. Вечером поиграл в домино. На следующий день, 27 февраля, понедельник. В Петрограде начались беспорядки несколько дней тому назад. То есть уже несколько дней. Но Николай пишет об этом только сейчас. К прискорбию в них стали принимать участие войска. Отвратительное чувство было так далеко, и получать отрывочные нехорошие известия. Был недолго у доклада. Днем сделал прогулку по шоссе на Оршу. Погода стояла солнечная. После обеда решил ехать в царское село поскорее и в час ночи перебрался в поезд. 1 марта, среда. Ночью повернули с Малых Вишер назад, так как Любань и Тосно оказались заняты восставшими. Поехали на Валдай, Дно и Псков, где остановился на ночь. Видел русского. Генерал русский – это командующий Северным фронтом, который на следующий день убедит Николая II отречься от престола. Он, Данилов и Савич обедали. Гатчина и Луга тоже оказались занятыми. Стыд и позор. Доехать до Царского не удалось, а мысли и чувства все время там. Как бедный Алекс, а императрица находится в царском селе, должно быть тягостно одной переживать все эти события. Никакой попытки реального политического или тем более исторического осмысления происходящего мы не видим. 2 марта, четверг, утром пришел русский и прочел свой длиннейший разговор по аппарату с Радзянко. Радзянко – это председатель Государственной Думы, как мы знаем, один из лидеров февральской революции и энтузиастов отречения императора. По его словам, подражение в Петрограде таково, что теперь министерство из Думы будто бессильно что-либо сделать, так как с ним борется социал-демократическая партия в лице рабочего комитета. Нужно мое отречение. Русский передал этот разговор в Ставку, Алексея всем главнокомандующим. К 2:30 пришли ответы от всех, от четырех командующих фронтами. Это я добавляю от себя, в дневнике этого нет. Суть та, что во имя спасения России и удержания армии на фронте, в спокойствии нужно решиться на этот шаг. Я согласился. Из Ставки прислали проект манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, кстати, депутаты Государственной Думы вполне монархической направленности, с которым я переговорил и передал им подписанный и переделанный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. И дальше известная всему миру фраза «Кругом измена и трусость и обман». Николай II мог сыграть на опережение и перейти к так называемому ответственному министерству, то есть правительству, формируемому парламентом подконтрольному, годами раньше. И тогда революция, февральская революция могла и не случиться, монархия не была бы так дискредитирована. К 1916 году репутация Николая II императрицы, политическая, не личная репутация, где претензий к ним было немного, была такова, что 15 из 17 великих князей дома Романовых были за переход к конституционной монархии. Это так называемый Великокняжеский фронт, в который наиболее активную роль играли дядя императора, бывший верховный главнокомандующий российскими войсками в Первой мировой войне, великий князь Николай Николаевич, великий князь Николай Михайлович, которого называли русским Филиппом Эгалите, родной брат императора, великий князь Михаил Александрович, который говорил старшему брату, что ему все больше нравятся британские порядки, то есть такая монархия, как в Великобритании, и великий князь Дмитрий Павлович, соучастник убийство Распутина. Николай II пытался отделаться от части великих князей, выслав их из Петрограда, но было уже поздно. В эти дни все вспоминали фразу императрицы Марии Федоровны в 1894 году, когда ее спросили, не кажется ей, что ее старший сын совершенно не годится для управления Россией. На что императрица Мария Федоровна ответила примерно так. Да, не годится, я понимаю. Но тогда пришлось бы сделать наследником Мишу, то есть великого князя Михаила Александровича, младшего сына. А он тряпка еще почище Николая. Николай II сначала отрекся в пользу своего сына, Алексея Николаевича, больного гемофилией, но потом изменил свое решение и отрекся в пользу великого князя Михаила Александровича только по одной причине. Он не хотел расставаться с сыном. А если бы Алексей стал императором при регенстве великого князя Михаила Александровича, то значит, он фактически оказался бы в семье регента. И вот именно по этой причине Николай II не передал власть сыну, отрекся за него тоже, что было, кстати, юридически не вполне корректно и оставляет пространство для обсуждений и сомнений и кривотолков по сей день, хотя история не знает слагательного наклонения, и все эти обсуждения и рассуждения никакого значения не имеют. А Михаил Александрович, в полном соответствии с прогнозом императрицы Марии Федоровны, услышав от господина Радзянко, что ни Государственная Дума, ни Временный комитет Государственной Думы про образ Временного правительства не могут гарантировать его личную безопасность императора, отрекся в пользу учредительного собрания, которое должно было состояться через полгода после отречения. Не изнемог в бою орел двуглавый, как сказал поэт, а жалко, унизительно и сдох. Так закончилась 300-летняя романовская монархия. Она стала жертвой того, что люди, претендовавшие на абсолютную власть и не готовы ей поступиться, оказались по масштабам личности совершенно несоразмерны требованиям истории, эпохи, времен, народов. Дорогие друзья, в адрес программы «Русская провокация» поступает все больше ваших вопросов, что нас не может не радовать. Я призываю вас дальше наращивать свою вопрошательную активность, и сейчас отвечу на наиболее интересные из тех, что поступили к сегодняшнему выпуску. Вот группа близких вопросов, например, Валдиса Десяткина и Яна Полянского. Почему царь не эмигрировал? И если бы красные дали царю сбежать за границу, и почему бы он не эмигрировал? Сюда же вопрос Никиты Борщева, была ли возможность спасти царскую семью. Возможность эмигрировать была. И, собственно, Павел Николаевич Милюков, первый министр иностранных дел временного правительства, предлагал организовать операцию по переправке Николая Александровича Романова и семьи в Лондон к двоюродному брату императрицы Александры Федоровны, королю Георгу V. И Георг V сначала согласился, но скептически к этому отнеслось правительство Ллойд Джорджа. Все-таки Великобритания была уже парламентской демократией довольно давно к этому времени, и считалось, что такого непопулярного, прибытие такого непопулярного персонажа, как отрекшийся российский император, негативно скажется на позициях правящей партии и парламентского большинства. Поэтому Георг V, как принято сейчас говорить, соскочил с темы, и временному правительству в итоге отказал. Свою роль сыграл и личный конфликт императрицы Александры Федоровны с Георгом V. Николай II и Александра Федоровна посещали Георга V, тогда еще наследного принца, вскоре после коронации, когда совершали визит к королеве императрице Виктории, встречались с ней в замке Балморал и обсуждали фантастические совершенно военно-политические планы, включая войну с Турцией, Оттаманской портой и занятие Константинополя русскими войсками. К счастью, соратникам Николая II удалось все эти планы тогда нейтрализовать, иначе Россия оказалась бы втянута в мировую войну значительно раньше. Тогда у императрицы не сложился контакт с Георгом V, которого она посчитала человеком неумным и чванливым. К тому же Николай II был по росту немного ниже своей супруги, то есть у него тоже были проблемы с ростом, но не сельскохозяйственным и промышленным, а немного другим. И Георг V на полном серьезе посоветовал ему носить ботинки на высоких каблуках. Мы знаем, что некоторые российские политики совершенно не игнорируют такую технологию повышения роста в своих и избирательских глазах. А Александр Федоров посчитал это издевательством, обиделась на Георга V, и, собственно, прохлада в их отношениях сыграла тоже свою роль, что в Великобританию Николай II не отбыл. Мог он отбыть и в Германию. Император Вильгельм, дядя Николая II, сначала воспылал энтузиазмом, а потом решил, что это только осложнит его положение. Мария Махрова, как вы полагаете, могла ли мученическая казнь помазанника Божьего и его семьи действительно предопределить путь России, является ли этот путь воздаянием Господним за содеянное в 1918 году? Сегодня много говорят о коллективной ответственности нашего народа за гибель семьи доктора и слуг Николая II. Но при этом никаких конструктивных выводов не делается. Мы не видим никакой интенции к покаянию. Каяться надо не за расправу над Николаем II. В конце концов, жертвами войн и тоталитарного режима в нашей стране стали десятки миллионов людей. Мы должны покаяться за сами неверные подходы к жизни. За то, что мы ни во что не ставим человеческую жизнь. А в Европе цена высока. Генералы говорили о Николае II, что он достаточно флегматично относился к потерям на войне. И когда эти потери к 1916 году превысили 2 миллиона человек убитыми, он говорил, ну, дескать, что ж, у нас есть еще людской резерв, а все воля Божья. И поэтому нам нужно национальное покаяние, как в Германии после Второй мировой войны. За всю жестокость нашей истории, за нашу нелюбовь к себе, и за пренебрежение наше к нам самим. За то, что тоталитарные реликты нашего сознания, полученные от советского режима, мы вкладываем нашим детям и внукам. И поэтому постоянно воспроизводим систему абсолютной монархии, при которой гражданские права и политические свободы ничего не стоят, а слова демократии и реформы считаются ругательными. Вот сейчас даже Кремль запретил упоминать пенсионную реформу, но не из-за самой пенсионной реформы, а за то, оказывается, что слово «реформа» ассоциируется у народа с чем-то негативным еще с 90-х годов. Поэтому покаяние – это не покаяние перед Романовым, это покаяние перед самими собой, перед Господом Богом, и без этого покаяния Россия не перейдет в новую историческую фазу, а на такой переход хотелось бы надеяться. Перенесемся теперь в 2018 год. Да, кажется, что нынешний российский правитель Владимир Путин ничем не похож на Николая II. Он сильный, решительный, последовательный. Он сметает своих политических противников, у него нет никаких конкурентов. И представить себе нечто подобное Великокняжеской фронде в современной российской элите почти невозможно. Но давайте все-таки попробуем найти что-то общее между последним российским императором и бессменным президентом Российской Федерации на протяжении последних 18,5 лет. Во-первых, Владимир Путин тоже де-факто, хотя и не де-юре, абсолютный монарх. Он совмещает все полномочия трех ветвей власти, исполнительной, законодательной и судебной, и никакими полномочиями поступаться не хочет. Он противник любых институтов, которые ограничивали бы его власть. Институтов, которые зародились в 90-е годы, находились там в зачаточном состоянии, но их можно было поливать водой из лейки и развивать. Владимир Путин предпочел их похоронить и поливать их могилу неизвестного политического института, одновременно грея руки на вечном огне. Там же сооружена могила российских политических институтов. С одной стороны, Владимир Путин как будто ничего не боится, но вместе с тем, все закручивание гаек. принятие так называемого антиэкстремистского законодательства, которое фактически есть возвращение в Уголовный кодекс преследования из инакомыслия, аресты за лайки и перепосты в социальных сетях, создание Росгвардии численностью 300 тысяч человек, десятки тысяч человек Федеральной службы охраны, перекрытие городов, где появляется Владимир Владимирович. Все это не говорит о полной уверенности в себе. Вообще-то говоря, христианский правитель, глубоко верующий, не может так переживать из-за собственной физической безопасности. Ведь он должен понимать, с ним ничего не случится, если не будет на то Господней воли. Но в стране продолжается ужесточение режима, именно потому, что внешняя колоссальная брутальность этого режима, его фасад, не вполне соответствует ему заднему двору, где, видимо, царит некая психологическая неразбериха. Возможно, даже она существует на уровне психологии бессознательного, но бессознательное, как мы знаем, главнее сознательного. И в сегодняшней российской элите, в среде ее правителей, мы видим ту же проблему, ту же болезнь, что и у Николая II. Несоответствие масштаба понимания современного мира вызовом истории. Мир вошел в 2003 году в эру Водолея, который будет характеризоваться не только растущими политкорректностью и толерантностью, что не только хорошо, но и плохо, но и с истончением и стиранием границ, новой технологической революции, которая уже идет и которая приведет к победе над смертельными заболеваниями, например. Снижением роли и набора функций государства в пользу корпораций и просто физических лиц. Переход систем управления от иерархических моделей к сетевым. Синкретизм, то есть смешение различных идеологий. Утрата идеологиями их императивного статуса, то есть отказ идеологии от претензий на то, чтобы диктовать повседневную жизнь человека. Предельное сближение в треугольнике наука, религия, искусство. Сближение и самих великих религий. Уход от больших войн в понимании прежней человеческой истории, войн по Карлу фон Клаузевицу или мировых войн 20 века, и переход к системе полицейских спецопераций и гибридных конфликтов. Собственно, в эру гибридной войны мы уже живем, и субъектом этой войны, самым крупным субъектом, и является сегодня путинская Российская Федерация. Но российские правители живут вне этого контекста. Их философию достаточно правильно описал помощник Владимира Путина Владислав Сурков в своей программной статье в журнале «Российская Россия в глобальной политике», опубликованной около 2 месяцев назад. Концепция «Путинская Россия» – это одиночество. Россия не участвует в мировых процессах, не нуждается в союзниках, она готова к тому, чтобы от сотрудничества с ней все отказались, она больше не генерирует позитивных образцов для окружающего мира, она окукливается и замыкается в себе, и при определенных благоприятных обстоятельствах это одиночество становится альфа-одиночеством. То есть Россия как абсолютно одинокий волк или орел на скале – почему-то начнет диктовать свою волю всему миру. Диктовать свою волю своему миру она не начнет, поскольку уже в ближайшие десятилетия мир идет так далеко, что ни скорость волка, ни скорость бега волка, ни скорость полета орла будут недостаточно, чтобы этот мир догнать и обратить на себя его благосклонное внимание. Но подобно тому, как романовская абсолютная монархия была анахронизмом уже к концу первого десятилетия 20 века, так и политическая система современной России – это анахронизм. Анахронизм не выживет. Сколько времени это займет и каких жертв потребует, отдельная группа вопросов, которая выходит пока за пределы обсуждения в этом выпуске программы. Большое спасибо, с вами была «Русская провокация», специальный проект «Белковский ТВ» для радио «Эхо Москвы». С вами был Станислав Белковский. Слушайте, смотрите, осязайте нас, обоняйте нас на «Эхе Москвы», сайте «Эхо Москвы», YouTube-канале «Эхо Москвы» и непосредственно YouTube-канале «Белковский ТВ». До скорой встречи!